цикле передач «Духовное наследие русского зарубежья» мы продолжаем вас знакомить с наследием архиепископа Брюссельского Серафима Долгова. Сегодня вы услышите первую часть беседы владыки о святых мощах.
Такое мощи. Мощи – это всякое тело. Это могут быть останки, могут быть косточки, может быть и нетленное тело. Это все мощи. Наше тело именуется тоже мощами. Завтра у нас похороны, когда мы будем служить, откроем книгу «Требник», там будет сказано: и по окончании отпевания берем мощи и несем его на кладбище. Это совсем не святые мощи. Так что, видите, понятие мощей очень-очень широкое. Да, в самом деле, некоторые мощи бывают нетленны. Господь на земле преображает тело праведника. Что это значит? Нормально, по словам апостола, когда человек умирает, его тело должно превратиться в тление, в прах, в песок. И при последнем суде, когда будет конец мира, вот этот вот песок, этот прах восстановлен, будет каким-то непонятным образом. Но бывает так, что Господь уничтожает этот закон физики, химии, закон обычный, и тело праведника или какого-то лица, который по-нашему неизвестно почему, но известно Господу. Я вам приведу пример очень интересный, вот уже в наше время. То почему-то его тело делается нетленным. Не обязательно, что у всех святых тело нетленное. На Афоне, а вы знаете, что Афон – это такой полуостров в Греции, где множество монастырей, там как раз наоборот. Когда монах умер, его хоронят, а через 3 года раскапывают и смотрят. Если он истлел, а ну, значит, слава Богу, Господь его принял. Если же он не истлел, то его опять закапывают, и особенно о нем молятся, потому что там наоборот, если тело не истлело, значит, Господь его еще почему-то не принимает. И через 3 года опять раскапывают. Если косточки сделали с такими цветом меда, то тогда эти косточки собирают, обмывают их вином, череп кладут в специальную такую церковь, где на полочках черепа, на лбу пишут имя, а кости там складывают в кастарнице. Так что, видите, понятие очень широкое. Когда в начале взятия власти большевиками в России, большевики первым делом начали надругаться над святыми мощами. Это по общему правилу. Когда была революция во Франции в 1789 году, первым делом революционеры что стали делать? Уничтожать святые мощи, осквернять Сен-Дени, где короли были похоронены, и в частности сожгли мощи святой Геновефы, Сен-Женевьев. Так же и у нас. Но у нас, видите, как хитро. Они, скажем, вскрыли мощи какого-нибудь, гробницу какого-нибудь святого. И стали говорить, какие же это мощи? Смотрите, там одни кости. В самом деле народ, может быть, тоже думает, что мощи обязательно нетленное тело, что совершенно неверно. Вот видите, вас обманывали церковники. Совсем не мощи, а какие-то кости. Кости тоже мощи. Когда оскверняют гробницу, когда оскверняют мощи какого-нибудь святого, мы говорим очень умно, что этот святой пострадал второй раз, вторично, уже своими святыми мощами. При жизни он как мученик пострадал, при жизни он пострадал, может быть, и иным каким-нибудь способом, но он упокоился, и вот его мощи, его кости, его гробницу снова открыли, надсмеялись, и он пострадал вторично. От святых мощей. Сами с собою мощи никакой силы не дают. Они ничто. Но по всемогуществу Божьему могут совершаться некоторые чудеса. Я вам прочту замечательное повествование Ветхого Завета. Ветхий Завет – это то, что до Христа было. Был, вы знаете, святой пророк Илья, у него был ученик, святой пророк Елисей. И вот и умер Елисей, пророк, святой, и похоронили его. И в этот момент полчища неприятеля пришли в землю через год. И было, что когда погребали какого-то человека, несли похоронить, в это время эти самые неприятель как раз выскочил. И эти гробовщики, которые несли тело какого-то покойника, испугались и бросили тело этого покойника куда попало. Я читаю дальше. И когда они бросили тело того человека, то оно случайно упало на гроб пророка Елисея, на кости его. И при падении своем этот покойник коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои. В Ветхом Завете мощи, кости святого пророка Елисея сотворили вот это чудо. И еще более замечательные слова, которые просто удивительно, они полностью отвечают нашей теме. В Ветхом Завете написал такой сын Сирахов. Он стал говорить, Илья был взят вихрем, а Елисей, пророк, исполнился духом его. И в эти дни пророк Елисей не трепетал ни перед кем. Часто приходилось пророкам говорить перед правителями, перед царями, и они должны были бы бояться их, всемогущего. А пророк Елисей никого не боялся, и никто не мог превозмочь его, ничто не одолело его. И вы дальше слушайте. А по успении его пророчествовало тело его. Тело пророка Елисея, умершего, продолжало пророчествовать благодаря чудесам, которые он совершал после смерти пророка Елисея. Замечательные слова, дивные слова. В Новом Завете это продолжается. Платки, пояс апостолов являются способом, кто с верою дотронется до них, то получает исцеление. Об этом пишет книга Деяния. Даже тень проходящего апостола, если пройдет эта тень и коснется какого-то больного, то эта тень его исцеляла. Мы называем эту тень больше иконой. Это как бы икона святого, тень его, которая от него через тень передает благодать. Также икона, писана она, передает от источника свою благодать. Но вот видите, и платки, и пояса. По-французски мощи – это реликвии. А для нас реликвия – это все. Одежда. Я вам сказал, что там наметка святителя Яна Шанхайского, значит, его головной убор. Это тоже реликвия. Вот. Но мы не говорим мощи, а по-французски это выходит реликвия. Мощи – реликвия, и мощи даже предмет какой-нибудь. Смотрите теперь, что в Ветхом Завете гробы праведников, они почитались. Похоронили праведника, место захоронения является местом, куда ходят и просят там с молитвой, обращаются. В Новом Завете святые мученики. Началась история церкви с мучений. Как пострадал какой-нибудь мученик, сразу же другие верующие собирают, ибо выкупают у солдат его тело, если он там, скажем, умер на кресте, или там задушен был, или в воду брошен, или же кости собирают, если там его сожгли. И стали служить первые христиане на могилах, то есть, вернее сказать, катакомбах, на гробах мучеников. И по сей время мы не можем ни одной литургии отслужить, если мы не имеем на престоле, или даже в саду можно отслужить, но требуется вот такой вот платок, который на престоле всегда лежит, ну, чтобы он не был бы пустым, на нем изображен положение во гроб Христа, но в него вшита маленькая частица каких-либо мощей, неважно каких, не обязательно мучеников, а вначале только мученики. Значит, мы продолжаем точно то же самое, что делалось в первые века Христовой Церкви. Святые мощи в Греции очень почитались, почитались они в России. Хочу вспомянуть святого Саву Сербского. Я вам только что сказал, что святой может пострадать второй раз своими святыми мощами. Турки, когда они оккупировали Сербию, им надо было уничтожить память святителя Савы. А это был флаг, это был идеал для сербов. И вот что они сделали? Они взяли мощи святого Савы и их сожгли. Сожгли вместе врача. И теперь сербы, даже в советское время при Тито, начали там строить на месте, где были сожжены мощи святителя Савы, самый большой православный храм всего мира. Больше, чем Константинопольская Святая София. Больше, чем теперь восстановленный храм Христа Спасителя. Так святой Сава, который пострадал второй раз своими святыми мощами, он сделался наоборот, как Феникс дал возможность построить сербам самый большой православный храм. Еще в советское время при Тито в Белграде никакие работы не совершались, то у них камней нету, то у них цемента нету, а работа по постройке этого храма святого Савы сербского шла полным ходом. И сейчас он теперь закончен, имеется нижний храм, где совершается крещение взрослых, такая там, значит, пысцина сделана, значит, ступеньки вниз, покрестили, ступеньки вверх, нижний храм, ну и наверху величественный храм.
Thank you.
с этим вопросом святых мощей связано очень вопрос сжигания тела православного христианина. Кремация называется. Теперь это распространяется все больше и больше. В Советской России или даже в теперешней России это совершается тоже сплошь и рядом, хотя в России земли сколько угодно. Здесь говорят, землю живым, а не на кладбище покойникам, сжигать их. Вот это приблизительно формула, идея, для чего сжигают. Но за этой формулой кроется и другое. Это желание уничтожить тело. Слушайте, прежде чем перейти к теме сжигания умерших, давайте задумаемся, чем является тело для православного христианина. Святой апостол Павел сказал, разве вы не знаете, что тела ваши – это как бы члены Христовы? И дальше. Разве вы не знаете, что ваше тело – это храм живущего внутри вас Святого Духа? Подумайте, у нас, мы являемся вместилищем Святого Духа в нас, да? Нас крестили, нас миропомазали, мы принимаем святое тело и кровь Христову. Да, мы можем этим быть. Итак, вы не свои, а вы Бога, продолжает святой апостол Павел. Тело не ваше, Бога. Тело наше принимает, я сказал, церковные таинства. Святой апостол Павел говорит дальше, что не всякая плоть, это одинаковая плоть. Не всякое тело, мясо одинаковое. Одна плоть у человека, другая плоть у скотов, третья плоть у рыбы, иная плоть у птиц. А для язычников-индусов все одинаково. Дохлая собака, дохлая корова, дохлый человек, все одинаково, безразлично. Подумайте, лежит тело покойника в храме, и мы начинаем кадить сначала ему, вот этим вот костям, этому телу, которое, может быть, уже гниет, а мы сперва его окаживаем. А потом уже начинаем кадить престол, иконостас, живых людей. Но первым делом мы вознесли нашим каждением внимание и уважение телу умершего человека. Для нас это не падаль, для нас это не дохлятина, как для индусов. Для нас это бывшая скляница, сосуд, в котором таинства были, который являлся сосудом Святого Духа. Что он дальше говорит, апостол? Он сравнивает похороны человека с зерном. Идет крестьянин, и что он делает? Кладет зерно в землю. И апостол говорит, сеется тело физическое, а встанет тело духовное. Тела наши, как освященные таинствами, положены в землю, не уничтоженными, так же, как и крестьянин не будет портить свои семена, жечь их там или на солнце держать долго, или в сырости. Он их будет внимательно, бережно относиться. Они должны быть положены, наши тела, неуничтоженными, как семя, в землю. И апостол Павел говорит, сеется в уничижении. Ну, конечно, похороны, несчастный покойник в землю. А восстает, говорит апостол Павел, в силе, в славе. Конечно, многие могли бы и утонуть, могли быть съедены рыбами, акулами, зверями, тиграми, львами. Другие сгорели, сколько пожарников сгорело. Но это не значит, что они не могут воскреснуть и не получить тоже преображенное тело. Об этом мы еще вернемся. Это чудо принадлежит Богу. Нам же в ожидании этого нужно быть как можно более послушными и словам Священного Писания, и церковной традиции 2000-летней давности.
Яко ти єси воскресенье и живот, и покой усопших раб твоих, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем с обезначальным твоим Отцем и Пресвятым, и благим, и животворящим твоим Духом.
Подошла к концу 10-я передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья». Прозвучала первая часть беседы архиепископа брюссельского Серафима Долгова о святых мощах из личного архива Евгения Лукьянова. В музыкальном оформлении передачи были использованы песнопения заупокойной службы в исполнении хора под управлением Петра Спасского, записи 50-х годов. Передачу подготовила Александра Никифорова.